Глава 13. Суд богини. А счастье было так близко. Успела усмехнуться Анастария, пока к нам летели тени. Защищаться от 500-уровневого моба не было ни возможностей, ни, что самое странное, желание. Мы уже столько всего натворили в темном лесу, что сейчас, когда до окончания сценария остался всего один бой, руки опускались. Пройти медиала нашим составом невозможно. Это понимал не только я, но и Анастария, спокойно наблюдающая за летящими тенями. Ни команд, ни бабла, ничего. Призраки преодолели оставшееся расстояние, замешкались в нескольких метрах от нас, словно собираясь перед решающим броском, и молнии метнулись в нашу сторону. Приготовившись испытать волну боли, все-таки устойчивость прокачана еще не на все необходимые 500 единиц. Я практически нутром чувствовал, как тени врезаются в меня, поэтому непроизвольно сжался и зажмурил глаза. Рефлексы, что с них возьмешь? Бум, дзынь, хрясь. «Медиал, медиал!» Прозвучал вместо боли протянутый, такой знакомый и уверенный в себе голос. Я открыл глаза и осмотрелся. Вокруг всех игроков появился золотой купол, о который бились тени, не причиняя вреда. Патриарх куда-то испарился, видимо, решил, что наблюдать за поединком издалека намного приятней, чем в нем участвовать. А в нескольких метрах от нас стояла Елизавета в полной боевой выкладке Верховной Жрицы. «Все такой же неуравновешенный и эгоистичный. Время не смогло изменить тебя. Верховная!» — выплюнул падший жрец, после чего на его лице появилась довольная ухмылка. «Как хорошо, что ты почтил меня своим присутствием. Давно хотел сказать тебе спасибо, что оставила меня на посту. Ведь именно из-за этого предыдущая жрица отправила меня в темный лес. Только благодаря этому я стал правой рукой повелителя мрака. Мы все ошибаемся, Медиал. Пришло время расплачиваться за свои ошибки. Я здесь, чтобы подвергнуть тебя суду Элуны. Надо мной больше не властна твоя богиня. Ее суд мне не страшен. Что касается тебя, зря ты явилась в мой замок. Здесь тебя ожидает только смерть. Вместе моей силы твои фокусы бессильны. Ты прав. Одной ей здесь делать совершенно нечего». Вибрации наполнили окружающий мир, после чего ближняя к нам стена замка разлетелась вдребезги, явив взору хранителя темного леса. Дуб величаво вполз внутрь замка, подмяв под себя несколько построек, и остановился недалеко от Елизаветы. «Пришло время отвечать за свои грехи!» Сверкнула белая молния, и рядом с хранителем появилась Ишни. Внешний вид единорога ничем не напоминал о 10 годах заключения в замке падших. Хранитель умудрился за несколько часов откормить животное, отмыть и вылечить раны. Единственная вещь, которая бросалась в глаза — кольцо, до сих пор висящее на роге. «Может, никто не заметил, но у нас исчез символ спаситель трона. Это нормально?» — отписался Лейти. «Чует мое сердце, не получим мы на этом деле денег». «Надо же! Деревяшка с лошадкой!» — улыбнулся Медиал. «Вы серьезно считаете, что сможете со мной справиться?» «Ха! Кстати, Верховная, где ты научилась делать такой купол?» «Я думал, против моих слуг нет защиты. Впрочем, неважно. Вы сами пришли ко мне. Теперь не придется носиться по всей Барлеоне, отлавливая вас по одному. Умрите!» Медиал произнес несколько оборванных фраз, вырос в размерах раза в полтора, над ним появилось темное окружающееся облако, молнии из которого, одна за другой, начали бить в вытянутые руки жреца. Прошло несколько мгновений, и по всему телу 500-уровневого NPC начали сверкать электрические заряды. Словно извивающиеся черви, молнии начали собираться между ладонями жреца, превращаясь в переливающийся маслянистый пятнами шар. Раздался хлопок, и в нашу сторону полетели наэлектризованные тени. Вновь притормозив возле золотой сферы, отодвинувшейся от каждого игрока на пару метров, новые призраки смели ее, словно пушинку, и устремились добивать беззащитных нас. «Бум! Дзынь! Хрясь!» «Что? Это невозможно!» — раздался выкрик падшего жреца, когда электрические тени врезались в отдающий голубым цветом купол. Вновь вокруг нас появилась защита. И если судить по изумленному лицу Елизаветы, она была здесь ни при чем. «Ты был прав, предвестник, что призвал нас!» Император Малабара, стоя бок о бок с властелином Картоса, тяжело смотрели на Медиала. Корник все в тех же лохмотьях, в которых он сбежал из пыточной, опираясь на посох и хромая на правую неестественно выгнутую ногу, поплелся к Ишне. Единорог посмотрел на предвестника, рог засветился, после чего нога гоблина вернула себе первоначальное состояние. «Этот разумный окончательно утратил человеческий облик, превратившись в монстра. Сейчас невозможно найти причину, отчего он изменился. Нам осталось бороться с самим фактом. Медиал должен быть уничтожен». «Что тут причину-то искать?» В чате появилось сообщение от Растяпы. «Трудное детство и деревянные игрушки, прибитые к полу». «У вас ничего не выйдет!» — прокричал Медиал, принявшись посылать тени в разные стороны. «Я уничтожу всех и стану единоличным правителем Барлеоны!» «Капец котенку!» — прошептала Анастасия, когда вокруг Медиала образовалась темная сфера, сразу же начавшая сжиматься. Тени не могли преодолеть новую преграду, рикошетя от стен и вселяясь в Медиала. Соприкоснувшись с телом жреца, сфера прилипла к нему и принялась повторять его контуры. Получился аналог вакуумного пакета для хранения продуктов, только вместо рыбы или куска мяса был использован NPC. «Властью, данной мне светлыми богами», — произнес император, как только сфера замерла. «Я лишаю этого разумного всех магических сил и приговариваю его к вечному заточению в центре мира». «Властью, данной мне темными богами», — произнес властелин, «я лишаю этого разумного...» «Властью, данной мне природой», — добавил хранитель, — «я лишаю этого разумного». «Приговор услышан и утвержден», — раздался тяжелый металлический голос, словно старинный робот, только научившийся говорить, попробовал прокричать в рупор. «Наказание следует незамедлительно». Тело Медиала выгнулось, словно по нему прошел разряд тока. Темная сфера распалась, освобождая жреца. Но тут же из его рта, глаз, носа, рук, ног начал источаться свет, словно внутри этого NPC разом загорелся миллион свечей. Раскрыв рот в беззвучном крике, Медиал, постепенно превращающийся в яркую звезду, поднялся на несколько метров в воздух, после чего взорвался красивейшим фейерверком. «Задание очищения темного леса выполнено. За наградой обратитесь к хранителю». Падший жрец Медиал, решивший превратить темный лес в проклятый, навсегда был извергнут из этого мира. Задание выполнено на 100%. Награда. Вторая часть подарка хранителя темного леса. При наличии первой части. Плюс 500 со всеми встреченными фракциями, плюс 40 к любой основной характеристике. Плюс 10 уровней персонажа. Задание возрождения святыни шаг 3, возвращение камня света выполнено. За наградой обратитесь к верховной жрице Элуны. Падший жрец Медиал навсегда был низвергнут из этого мира. Цепочка заданий выполнена на 100%. Награда за выполнение шага 3. Плюс 1 уровень, плюс 500 репутации со жрицами Элуны, плюс 100 репутации с богиней Элуны. Награда за цепочку. 6 флаконов с живой водой, благословление Элуны 3-й степени. Вот и все. Одним врагом меньше. Сказал император, едва я успел дочитать текст. «Знаешь, Махан, я практически свыкся с мыслью, что Кондратий станет моим зятем. Планировал объявить об этом на грядущих соревнованиях, а ты загнал его в серые земли. Что я скажу Тише, когда она спросит, как успехи у ее суженого?» «Прошу прощения», — произнесла она Стария. «Но то, о чем вы говорите, очень удивительно. Кондратий находился в палатке, когда мы пошли осматривать замок. Его не было здесь, когда началась битва. Вначале Элуна, потом вы. Можете рассказать, с чего вы решили, что он умер, и почему Махан виновен в его гибели?» Император несколько мгновений смотрел на девушку, после чего махнул рукой, и в воздухе повисла проекция уничтожения игроков. «Ха-ха-ха!» По лесу разнесся довольный смех Гераники. «Когда я закончу обучать Махана, ты будешь моим следующим учеником. Иди и собирай добычу». Повелитель мрака обернулся ко мне и произнес: «У тебя правильный и подчиненный ученик. Вы поможете мне поставить всю Барлеону на колени. Продолжим». Замороженные игроки взлетели в воздух, медленно двигаясь в направлении замка. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как постоянно наносить удары то влево, то вправо. Шаман-мясник, ей-богу. Изображение резко дернулось и устремилось вглубь темного леса. застывшими телами игроков, медленно двигающимися к замку, было усеяно все. Сейчас можно было оценить объем работы, которая грозила мне, не уничтожь Гераника всех игроков, решивших выполнить поручение Императора. 40 тысяч персонажей занимало очень много места. У меня рука бы отвалилась. Изображение опять дернулось, резко пошло вниз, и мы все увидели наш лагерь, в котором оставили Кондратия. Пройдя сквозь стену палатки, словно они были простой дымкой, нашему взору предстал принц. С наложенным дебафом оцепенения и стеклянными глазами он висел над землей и бился головой о стену жилища, стараясь выбраться наружу и подлететь к замку. Ударившись четвертый раз, Кондратий отлетел, готовясь к пятому удару. Застыл в воздухе и... исчез, словно его никогда не было. Только горка золотых, полученных в походе в качестве награды, посыпалась на пол палатки. «Но при чем здесь Махан?» — вырвалось у Анастарии, как только видео закончилось. «Массовое уничтожение использовал Гераника». «У него был выбор», — ответил император. «Отправиться на перерождение или на рудники. Махан выбрал, поэтому предстанет перед судом. Хватит об этом. Сама Элуна решила выступить в суде, ибо Махан покусился на святое. Великую Елининку оберегали все, даже вампиры и берсеркеры. Но сейчас открылась правда о ее смерти. Ее уничтожил шаман, явившийся из нашего времени. Предвестник», — обратился император к Корнику. «Отпусти элементалей, пора им возвращаться домой. Верховная, Лапиаст и его воины твои. Верни их в лоно церкви. Хранитель, уничтожь замок. Сравняй его с землей, засади деревьями, чтобы никто и ничто не напоминало о падших. Предательство нужно выжигать каленым железом. Что до вас?» Император повернулся в сторону моего клана. «Вам не место в империи, Малабар. Мне очень жаль, Великая». Император посмотрел на Анастарию. «Но ты сделала выбор, отказавшись остановить предателя. Вам разрешено вернуться в Анхурс, забрать свои вещи, после чего империя будет для вас навсегда закрыта. Я все сказал». «Картос тоже не будет рад предателям, проигнорировавшим приказ императора», — добавил Властелин. «Вы можете вступить в ряды моей армии, но только в качестве обычных солдат, лишенных званий и привилегий. Вам нужно будет доказать, что вы достойны повышения. Но предателю не будет места в Картосе». Властелин посмотрел на меня. «Надеюсь, ты останешься на рудниках вечно». Сходила в лес за хлебушком. В чате появилось глубокомысленное изречение Барсины. «Знала бы 2 недели назад, что меня попрут отовсюду». «Ты прав, сын мой», — сказал, немного подумав, император. «Изгнание — слишком мягкое наказание для провинившихся. Вы имеете право остаться в империи». Надхи посмотрел на ошеломленных игроков. «Но только в качестве обычных жителей. Репутация со всеми фракциями будет обнулена. Все достижения сняты. Все первые убийства удалены. Только в этом случае вы сможете продолжить считать себя малабарцами. За очищение темного леса и победу над Медиалом всем полагается награда. Хранитель и Верховная, властью, данной мне светлыми богами, я отменяю ее. Эти разумные недостойны поощрений».
«Слушаюсь, Ваше Величество», — склонила голову Елизавета. «В темном лесу нет твоей власти, а светлые боги помогли мне так же, как и темные», — произнесла Ишни. «Не важно, что сделал этот разумный. У меня над головой возник зеленый венок. Но он спас мой лес, освободил и помог мне выжить. Хранитель выдаст ему награду, и ни один император не посмеет нам в этом помешать.
Знаете, даже хорошо, что мы не стали спасителями трона. Что-то новый император оказался еще тем засранцем», — резюмировал происходящее Плинта. «Махан, ты, главное, из тюрьмы выходи. В свободных землях очень много баронств и графств. Будем независимыми». Хранители, как показала практика, более настроены на конструктив, чем император и властелин. Только одного не могу понять. С чего такие дикие штрафы?
«Все просто», — отписалась Анастария. «Вспомни открытие Подгорного королевства».
«Ты думаешь...»
«Знаю. Все, не мешай наслаждаться происходящим. В кои-то веки меня так сильно вниз опускают. Главное сейчас не сорваться. Махан, я тебя люблю. Ой, убью». «Темный лес в вашей власти», — приняв решение, ответил император. «Если считаете, что предатели достойны награды, воля ваша».
«Анастасия, подойди ко мне», — попросила Ишни. «Только благодаря твоим советам темный лес обрел свободу».
Ветви хранителя пришли в движение, опустились к Анастасии, и в руках девушки появился сверкающий полуторный меч. «Глей Вандир, легендарная сестра Най Вандира, меча Кармадонта», — произнесла Ишни. «Ты сделала невозможное, Сирена, призвав Элуну, поэтому достойна невероятного. Барсина!» Единорог повернулся к друидке. «Подойди ко мне!» Призывая поочередно каждого представителя клана, Ишни вручала награды, которые абсолютно не были заявлены в описании задания. К полученным деревянным кинжалам хранитель вручал ножны, игроки ярко сверкали, получая дополнительные 10 уровней. А когда дошла очередь до Плинта, то я впервые стал свидетелем настоящего удивления на его вечно смеющемся лице. Даже не так. Когда-то я смотрел мультфильмы аниме, в которых бегали девочки с огромными глазами. Сейчас я понял, что на самом деле у девочек были обычные узкие щелочки по сравнению с Плинта. Когда ему в руки опустились два ножа, каждый из которых обладал собственным именем, разбойник онемел. Переводя ошеломленный взгляд с ножей на хранителя, Плинта попробовал поблагодарить его за такой подарок, но смог выдавить из себя только хриплое мычание. «Если я правильно понял, какому-то игроку повезло, и мой разбойник вернет ему выпавшие легендарные кинжалы». «Махан, подойди ко мне!» Наконец настала моя очередь получать плюшки хранителя. Едва я подошел к единорогу, система попросила выбрать основную характеристику, куда будет добавлено 40 лишних очков. Указав интеллект и дождавшись, когда вокруг меня перестанет кружиться свет от получения 10 уровней, отмахнувшись от сообщения, что еще не распределены 390 очков характеристик, я посмотрел на молчащую Ишни. С другими игроками она сразу начинала говорить. Со мной же? Или это со стороны так кажется? «Шаман, который пошел наперекор всему и всем», — начал единорог, но вновь замолчал, внимательно всматриваясь мне в глаза. «И что он там хотел увидеть? Проблески разума? Когда-то я знал о твоих предков. Один из них даже был моим другом. Ого, сколько этой порнокопытной лет! Если она помнит драконов, то наверняка сотня тысяч есть. Верни, пожалуйста, первую часть сережки. Это не та награда, которой ты достоин. Сейчас пришла моя очередь работать персонажем мультфильмов. В том смысле, что от удивления у меня широко раскрылись глаза. Ишни просит вернуть сережку. Это вообще что-то небывалое в плане реализации заданий и сценариев. Просто так NPC не имели права забирать выданную награду, только при непосредственном вмешательстве представителей корпорации. Выходит, за всем, что происходит в темном лесу, пристально присматривали специально обученные администраторы. Тогда я совершенно не понимаю причин отправления меня на рудники. Администраторы могли вмешаться в любой момент и сообщить, что далее сценарий будет развиваться без шаманской затычки во все бочки. Не специально же они сделали все, чтобы я вернулся обратно в тюрьму. Сняв с уха сережку, я протянул ее единорогу. Если уж за мной наблюдают и ожидают определенных действий, то ерепениться не вижу смысла. Небольшая дубовая ветка аккуратно опустилась мне на ладони, растворив в себе сережку, после чего неспешно, словно не она две недели назад, улепетывала от меня испуганной собачкой, вернулась обратно к хранителю. «Шаман!» — продолжила Ишни. «Объединив мой рог со слезой и кольцом Элуны, ты создал предмет, который в силах уничтожить кинжал Гераники и спасти любую империю по твоему выбору. Я слышала слова императора и понимаю, какие жертвы ждут тебя и твоих людей. Ты спас меня. Позволь и мне помочь тебе. Возьми мой рог и отдай его любой из империи. Какие бы прегрешения вы ни совершили в прошлом, спасителям трона простят все. Дотронься до моего рога, и он станет твоим». «Я знала!» — появилось сообщение от Анастасии. «Все, что говорил Надхи, часть сценария. Он не сможет сделать что-то плохое со своими спасителями, а NPC его уровня не злопамятны. Шах и мат. Махан, ты сделал это! Если я заберу рог, что станет с тобой?» На всякий случай уточнил я, когда рука предательски потянулась к заветному средству спасения и возвеличивания.
«Знаешь, чем я отличаюсь от императора, властелина и повелителя? Я знаю истину. Для меня она всегда открыта, а не находится где-то рядом. Призывать высшие силы, чтобы узнать какие-то моменты прошлого, мне нет необходимости. Вспомни Ильинку и ее решение. Если ты заберешь рог, то уничтожишь меня. Но я к этому готова. Уйти на покой, осознавая, что темный лес вскоре вернет себе былое величие, будет достойной наградой за все мои усилия и страдания. Хранитель найдет новое сердце. Ты заслуженно получишь награду, а я наконец-то встречусь со своими предками. Смелее, дракон, ты заслужил эту награду.
Махан, мне не нравятся твои колебания. Забирай рог. Пора становиться героями.
Анастасия, как обычно, в своем репертуаре. Награда, слава и почтение — наше все.
Согласен. Будь это реальность, я бы подумал. Но это игра, не забывай это. Хватай рог и валим в Анхурс. Темный легион еще неделю будет в Малабаре. Хочу поохотиться на своих бывших».
Растяпа, Эрик и Лейти написали аналогичные сообщения, приговаривая единорога к высшей мере наказания. Осталась Барсина. Я посмотрел ей в глаза, но в глазах друидки стояли слезы. Встретившись со мной взглядом, девушка едва заметно покачала головой. Словно моля не делать то, что от меня ждут все. Надо же. Наемница, которая играет для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, готова отказаться от всего ради NPC. Куда мир катится?
«Спасибо за предложение», — ответил я единорогу неимоверным усилием воли, убирая руку подальше от рога. «Но я не люблю разрушать то, чего с таким трудом добился. Освободить трон императора и стать героем империи, конечно, заманчивая идея, но кто будет восстанавливать темный лес? Ишни, это твоя задача. И спихивать ее на хрупкие ветви хранителя нехорошо. Как только вернешь все обратно, как было, заселишь лес с животными, уничтожишь этот проклятущий туман, удалишь бурелом, тогда и приходи рог сдавать. Раньше, извини, обратилась не по тому адресу». Я даже не стал смотреть на взорвавшийся чат, отодвинув его на край обзора. Судя по тому, что Анастасия, до этого писавшая в нем незаметно, уже не скрывая, строчит что-то. Плинта смеется, как умалишенный, а тройка моих офицеров с открытыми ртами и непонимающими глазами смотрит на меня любимого. Ничего в чате интересного и полезного нет. Хорошо у Анастасии хватает выдержки молчать, вгрызаясь всеми силами в написание текста. Ведь только что я уничтожил все, чего она добивалась 12 лет игры. Репутация, первые убийства, привлекательность. Буквально только что великая Анастасия стала обычным игроком клана Васильки. Согласен, от такого у любого игрока могут тормоза слететь, ибо я не ожидал от Анастасии решения уничтожить единорога.
Ишня некоторое время смотрела на меня и в то же время куда-то мимо. Видимо, имитатор старался прийти в себя от осознания того, что в этой игре у него еще не все закончено. Наконец, взгляд NPC обрел четкость, и на морде Ишни, если вообще на морде лошадей такое возможно, появилась улыбка.
«Я услышала тебя, дракон, и склоняю голову перед твоим решением. Я восстановлю темный лес, после чего приду к тебе, и мы обсудим вопрос с моим рогом еще раз. Но это будет не ранее, чем через несколько лет. Раньше мне не успеть. Тогда мне нечего тебе предложить в качестве награды. Серьги слишком мало, рог, как оказалось, слишком много». «У меня нет ничего, что может тебе пригодиться, разве только...»
Последнюю фразу Ишни произнесла задумчивым голосом, запнувшись на полуслове.
«Разве только что?» —
повторил я, подняв брови и слегка подавшись вперед, приглашая единорога продолжить свой рассказ.
«У тебя есть два типа фигур шахмат Кармадонта. Это не вопрос, это утверждение. Если после суда, о котором говорил император, тебя не уничтожат, для нормальных игроков удалят персонажа, для таких заключенных, как я, рудники до конца срока заключения. Тебе будет необходимо сходить в одно интересное место. Оно охраняется очень могучими силами, но если у тебя получится их пройти, то в самом конце ты найдешь сундук с драгоценными камнями. Несмотря на то, что ты их получишь уже готовыми, они позволят тебе создать все недостающие фигуры.
Обновление карт игрового мира. На ваши карты нанесена метка с подземельем Скружда. Метка номер 3.
«Ты закончила?» —
уточнил император, когда Ишня замолчала и отступила на несколько шагов назад. «В таком случае, если больше никто не желает одарить этого разумного, я отправляю его на рудник Прика, где он пробудет до суда, а оставшийся клан Васильков, присутствующий здесь в полном составе, Ван Хурс под стражу. Их судьба решится позже. Я все сказал, и мое решение будет воплощено в жизнь немедля...» «Остановись!» — сверкнула темная молния, явив взору главу клана Риардалокс. «У меня тоже есть пара слов для присутствующих здесь свободных жителей». «Патриарх?» — удивился император. «Я считал, что ты лишь красивая сказка, которую рассказывают на ночь. Теперь понятно, каким образом Плинта стал высшим вампиром. Ты, наконец, нашел себе сына. Тебя не пугает пророчество? Я слишком долго пожил на этом свете, чтобы пугаться старых сказок», — ухмыльнулся вампир, показывая свои клыки. «Уверен, мой сын пройдет этот путь с честью». «Твой сын будет лишен всего», — вставил властелин, уже как-то оценивающе осматривая Плинта. «Хотя Картос может гарантировать сохранение части его былой силы, если он решит стать одним из нас». «Ты остановил меня», — произнес император, закрывая тему Плинта. «Причина должна быть очень веской, иначе я...» «Иначе что?» — прервал императора-патриарх, демонстративно подняв брови. «Ваше Величество нагрянет с войсками в темный лес, отправит свободных жителей за моей головой, у нас равные статусы, короткоживущий. Твои несколько веков для меня промчатся как одно мгновение, и уже завтра я не буду помнить, кто такой Наадхи. К чему пустые разговоры? Я желаю говорить со своим сыном и Маханом. Ни один смертный не покинет темный лес, пока я этого не сделаю». «Как ты смеешь?» — взревел император, и в это же мгновение с его рук сорвались сверкающие молнии. Патриарх усмехнулся, когда молнии впились в его тело, и вместо того, чтобы корчиться от боли и молить о пощаде, легко махнул рукой, прерывая молнии и сбивая императора с ног. «Отец, в тебе слишком много эмоций. Они затуманивают твой разум», — произнес властелин, как только император поднялся с земли. «Верни себе свойственное монархам спокойствие, и ты увидишь, что сейчас патриарх в своем праве. Свободные земли не наши. Здесь властвуют хранители и такие, как он. Пойти против богов он не может, поэтому ты заберешь Махана и его клан, но ты не можешь помешать их общению». Император несколько секунд зло смотрел на довольного вампира, после чего отвесил красивый поклон и произнес: «Я благодарю патриарха за урок. От лица империи Малабар приношу свои извинения и надеюсь, что мой необдуманный поступок не повлияет на отношение к моим подданным. Прошу, эти разумные в вашем распоряжении». Величаво махнув рукой в нашу сторону, император отступил на несколько шагов назад. «Только сейчас до меня дошло посмотреть привлекательность с каждым из присутствующих. Если репутацию порежут, император 0, даже стандартных 20 единиц, необходимых для того, чтобы NPC разговаривал как с человеком, а не с дурно пахнущей кучей, и тех не было. Властелин 0, этот туда же. Патриарх 50, неплохо, может дать задание. Хотя о чем я? Хранитель не отображается. Ладно, едем дальше. Ишни 100. О, меня любит лошадка. Хоть кто-то не относится ко мне как к врагу. Елизавета 100. Что? Еще раз. Свойство верховной жрицы, привлекательность 100 единиц. Не понял. Это что? Если я умудрюсь добраться до Лизы, то она сможет выдать мне задание? Весело. И что самое главное, совершенно непонятно, с какого перепуга такое счастье. Сын. Первым делом патриарх обратился к Плинта. «Тебя сейчас заберут, чтобы определить степень вины в гибели Елининки и Кондратия. Но я знаю, что запереть тебя в тюрьме император не вправе. Но ты выйдешь из темного леса и солнца, пока ты еще не обучился, тебя убьет. Возьми этот плащ, набрось его капюшон на голову, и ты сможешь выжить. Помни, тебе нужно учиться, поэтому я жду тебя обратно. Возьми еще свиток разового портала в мой замок. Когда поймешь, что тебя больше ничего не держит в Анхурсе, возвращайся». «Спасибо», — коротко бросил Плинта, пряча свиток в мешок и набрасывая полученный плащ на плечи. «Я обязательно вернусь. Сирена». Патриарх посмотрел на успокоившуюся Анастарию. «Я буду рад видеть тебя в своем замке, как только решится твоя судьба. Возьми портал». Патриарх протянул девушке свиток перемещения. «Если решишь узнать о своей расе больше, чем можно прочитать в библиотеках Малабара и Картоса, приходи ко мне. Поверь, я смогу тебя удивить. Сейчас я был готов расцеловать вампира, даже несмотря на его клыки». Мутный взор потерянного человека, ушедшего глубоко в себя, сменился привычным для всей Барлеоны въедливым и живым взглядом, умеющим выцарапывать выгоду даже из проигрышных ситуаций. «Барсина!» Аналогичное предложение о посещении замка патриарх сделал всему моему клану, оставив, впрочем, как обычно, меня на десерт. «Махан!» Встав напротив меня, вампир ухмыльнулся. «Тебя я не буду приглашать. Знаю, что если возникнет необходимость, ты сам меня найдешь. Твой портал. Я не люблю отказываться от своих слов, поэтому информация об источнике силы Гераники уйдет императору и властелину. Но, как мне кажется, сейчас имеет смысл озвучить ее вслух. Все началось давно, когда в Барлеоне еще жили драконы, а боги гуляли среди смертных как равные, обучая и наставляя их. Темный лес, или как его называли тогда Светолесье, являлся местом обитания одного крайне загадочного существа. Здесь жил второй сын создателя Барлеоны.
«Отец!»
От громового крика, раздавшегося в огромном белоснежном зале, по стенам пошли трещины. Закованная в броню стража плотнее прижала к себе пики, надеясь, что сегодняшнее буйство бога закончится так же быстро, как и все предыдущие. Отступив за мощные колонны, на которых держался свод, стражники с ужасом смотрели на залитый кровью мозаичный пол главного зала Светолесья. Если сейчас попасться Харашесу на глаза, то запросто можно присоединиться к тем 43 несчастным, кровь которых скрыла мозаичный рисунок сотворения мира. И самое страшное, заставляющее зубы прошедших не одно сражение наг, крошиться, а хвост подергиваться в истерической панике. Кровь на полу не сворачивалась, а постепенно впитывалась в огромный, вырезанный из белоснежного камня трон. Стоящий на коленях человек, если к этому существу можно применить такой термин, покачивался из стороны в сторону, закрыв ладонями лицо, словно получил известие о самой страшной утрате в жизни. Плач, смешанный с хриплым рыком и проклятиями в адрес всего живого, заставлял стражников все дальше и дальше прятаться за колонны. Сегодня буйство владыки длилось невероятно долго. Так и до беды может дойти.
«Отец! Ради чего это все? Ради чего ты оставил мне этот мир? Он мне не нужен! Я ненавижу Барлеону!
Брат!» Сверкнула молния, и рядом со стенающим повелителем Барлеоны появился сверкающий, словно утреннее солнце, Эвискиратор, старший сын основателя Барлеоны.
«Ты говоришь крамольные речи. Как можешь ты, давший жизнь целой плеяде богов, ненавидеть то, что создал отец? Плеяда богов!»
Скрытый темным плащом бог резко вскочил, сделал неуловимое движение, словно расправляя крылья, и тут же очутился прямо перед своим братом. Эвискиратор поморщился, но не отвел взгляда. Кровавые полосы, исходящие из черных, как бездна, глаз Харашеса, на его абсолютно белом, будто вымазанном мелом лице, смотрелись ужасно.
«О да! Эти имена заставляют мир испытывать истинное счастье! Тартар, Сотан, Асмодей! Мои творения проклинают все разумные расы, моля твою Элуну защитить их! Я надеюсь, что придет день, когда мои создания за пределами Барлеоны найдут брешь в защите этого мира и порадуют его своим присутствием. Ты же знаешь, что этого никогда не будет. Отец запретил нам напрямую вмешиваться в дела этого мира. Но для каждого твоего монстра я создам героя. Ответь, что сейчас нарушило твое спокойствие?»
«Нарушило?» Харашес истерически засмеялся.
«Нет, брат, я спокоен как никогда. Сегодня я осуществлю то, что задумал. Опять за старое. Ты убивал меня сотни раз, но я каждый раз возвращался. Пойми, брат, мы не можем уйти на покой, как наш отец. Он был един. Мы едины только вместе. Значит, нам нужно объединиться», — заключил темный бог, после чего выкрикнул.
«Риардалокс, ты знаешь, что делать!» Мелькнула черная тень, и рядом с Харашисом появился вампир. «Я поручаю вампирам охранять мой трон и передать его избранному. Отныне вы будете жить вечно!» Риардалокс поклонился, покорно принимая решение своего господина, и тут же исчез. «Мне непонятно, что ты задумал, брат», — не очень уверенно сказал Эвис Кератор. «Очередная смерть ничего не даст. Ты опять будешь наказан. Зачем тебе все это?» Харашис зло улыбнулся, провел рукой по лицу, размазывая кровавые полосы, исчез и появился за спиной своего светлого брата.
«Смерть! Лишь конец цикла!» — прошептал он на ухо замершему Эвис Кератору. «Мы с тобой пойдем дальше и порвем этот порочный круг. Я придумал силу, которая ненавидит наш мир, ненавидит всей своей сущностью, но ограничения нашего отца не позволят ей в открытую властвовать в Барлеоне. Ей нужен хозяин и океан энергии. Хозяина найдет Риардалокс, мой ручной вампир. А наша сила будет питать источник вечно. Мы канем в небытие, потеряем свою сущность, но и твоя любимая Барлеона превратится в мрак. Это не тьма, нет. Это то, что одинаково ненавидит как свет, так и тьма». Харашис обнял брата и вместе с ним уселся на трон. Яркая вспышка, и от сыновей создателя Барлеоны не осталось ни следа. Они поглотились. Прежде белая поверхность трона пошла черными разводами. Он загудел, словно огромный рой рассерженных пчел. Затрясся, но буквально через минуту вернул свой первоначальный вид. Камень принял богов. «Ты ошибся, хозяин», — проговорил появившийся вампир, внимательно осматривая воспаривший трон. «Мне нравится этот мир, поэтому твой последний приказ я не буду исполнять. За служение я готов пожертвовать своей жизнью, но к твоему трону никогда не прикоснется рука смертного». «Мой отец выполнил обещание, и много тысяч лет я охранял трон сына Создателя. 30 лет назад меня нашел Гераника, жаждущий знаний. Я обучил его всему, что знал о шаманах, но затем в темный лес вошел отряд Медиала, и мир столкнулся с детищем Харашиса. Трон был украден. Они твои, император. Спасибо, что дал мне возможность высказаться». «Есть ли еще желающие поговорить с этими разумными?» — уточнил император, осматривая присутствующих. «Махан, ты специально не читаешь сообщения?» — не выдержала Анастария. «Скинь мне видео, пока тебя не забрали». «Упс». Я вернул окно чата на положенное место и, отправляя отснятое видео девушке, мельком взглянул на надписи. «Махан, сбрось видео! Махан, твою налево! Дай видео, пока не поздно! Шаман криворукий, убью! Дай видео!» И еще 40 сообщений подобного толка. «Не очень понял, о чем ты, отмеченная Элуной», — сказал император. «Посему считаю, что высказались все. Я, император Малабара, обвиняю свободного жителя Махана, великого шамана-дракона в смерти великой Елининки, верховного шамана Алмиса и будущего принца империи Кондратия. В качестве дополнительного обвинения выступает Корник, шаман-предвестник, обвиняющий Махана в предательстве устоев шаманизма и уничтожении своего тотема, изначального дракона. Суд над Маханом будет проведен сегодня вечером под предводительством богини Элуны». «Это можешь не сбрасывать, я записала». Появилось очередное сообщение от Анастарии. «На моей памяти такого суда не было ни разу. Ты счастливчик, дракон. Если умудришься выйти с рудников, за все, что я пережила и потеряла, с тебя очередной невероятный поступок. Я тебе о нем расскажу позже, когда встретимся». Опять недоговоренности и недомолвки. Я собрался отписаться в духе «Сейчас все брошу и буду совершать невероятное». Как окружающий мир моргнул и в груди защемило. Огромные 100-метровые каменные скалы, возвышающиеся по всему периметру рудника, нависающие козырьки верхушек, разделенная забором на две части долина, с кузницей и бараками на одной стороне и звонкими ударами кирок на другой. Зеленая трава, голубое небо и полное отсутствие пыли. Даже свежий ветерок присутствовал. 3800 почтения со стражниками рудника дают о себе знать. Я посмотрел на надпись, висевшую над зданием администрации, и усмехнулся ее актуальности. Да уж.
«Добро пожаловать на медный рудник Прика!» «Махан?» Удивленный возглас стражника оторвал меня от созерцания до боли знакомой картины. «Ты что здесь делаешь? На тебе же метки преступника нет! Я тоже рад тебя видеть, Бронкс. Вот решил отдохнуть, знакомых навестить, узнать, как у них дела». Приветствовал я дородного стражника, недоуменно почесывающего челюсть и не знающего, как себя со мной вести. Вроде бы на Прике держат только преступников, а тут гость, да еще и не в приемный день. Бедный имитатор этого NPC наверняка все ресурсы задействовал, стараясь принять хоть какое-то решение. «Может, меня надо отвезти к начальнику лагеря? Пусть он разберется, что да как». Подсказал я стражнику, встретившему меня чуть более полугода назад тычком в спину. «Точно!» — обрадовался Бронкс, когда в голове выстроилась логическая цепочка. «Вновь прибывшего, неважно, кто он, нужно вести к начальнику. Пускай он разбирается, что я тут делаю. А его дело маленькое — следить, чтобы явных подстав на руднике не было». «Пошли, провожу. Чай забыл уже дорогу-то». Здание администрации с моего последнего визита совсем не изменилось. Изящные статуи, картины на стенах, большая хрустальная люстра, ковры, резное дерево, тихий холодный ветерок. Словно и не покидал эти места. Замешкавшись перед входом в кабинет начальника, все-таки орк был колоритным персонажем, заставляющим себя уважать. Я мотнул головой, оттягивая трепет, и потянул ручку двери. Чему быть, тому не миновать. И если я зависну на Прике надолго, нужно учиться общаться заново. «Махан!» — раздался низкий и спокойный бас начальника. Едва я вошел в кабинет. За последние 3 месяца, что я его не видел, орк ни капли не изменился. Хотя как может изменяться NPC? Это же игра. «Шаман, предавший все, что дорого шаманам, уничтоживший Алмиса, своего учителя, великую Елининку и собственный тотем». Орк произносил слова медленно, словно забивая очередной гвоздь в цепь, призванную удержать меня на Прике. И эта цепь невидимым грузом давила на меня сверху, требуя упасть на колени и жалобно скулить перед орком. Дежавю какое-то. Первая наша встреча тоже не очень удалась, когда я не ответил на прямой вопрос начальника. Помню, тогда я первый раз встретился с таким явлением, как харизма. Сейчас же... «Смотрю, на меня уже успели наябедничать». Прорычал я, всеми силами стараясь удержаться на ногах. Умом я понимал, что сейчас порчу последние отношения с начальником лагеря, и если я тут задержусь на 7 лет, ничего хорошего мне ждать не придется. Поэтому правильным было бы упасть на пол и надеяться, что орк смилуется, отключив свое давление. «Сейчас! Я шаман, и падать на пол перед каким-то орком не намерен!» Несколько мгновений я боролся с желанием свернуться калачиком и заскулить. Даже практически умудрился свыкнуться с тяжестью, как случайно поймал взгляд Пронта. Никогда не думал, что к взгляду можно применить эпитеты каменный, непререкаемый, не оставляющий альтернатив. Но орк смотрел именно так. Если до этого момента я полагал, что испытываю влияние харизмы начальника, то глубоко ошибался. Именно сейчас стало понятно, что чувствовал Геракл, когда на его плечи взвалили небесный свод. Пускай я не герой древнегреческих мифов, легче от этого мне не становилось. «Мне не нужно читать сообщения, я шаман!» Если бы за последние 2 недели я не попадал под действие глаз лейтенанта, генерала и патриарха, то сейчас бы точно не выдержал. Любят же NPC развешивать букет дебафов, словно им от этого становится проще общаться. Нет уж, он шаман. Тогда удивлю его, я тоже не просто так проходил мимо. «Если ты шаман, то отключи голову и прислушайся к себе». Ой, оказывается, я могу рычать не хуже орка. Мы все еще смотрели друг другу в глаза, поэтому я не нашел ничего лучше, как начать отдавать орку мысленные приказы. «Склонись предо мной, на колени». Бред, конечно, но сдаваться без боя я не собирался. Пускай и боя внутри своей же головы. Главное не упасть. «Неважно, что чувствую, главное, что ты совершил». Сдавать позиции Пронто не собирался, а мои беззвучные приказы, по всей видимости, так и остались плодом моего воспаленного воображения. «Когда верховный шаман Пронто успел превратиться в мага, левая нога предательски подогнулась, и я упал на одно колено. Ничего, сделаю вид, что отдаю честь верховному шаману. Так даже проще стоять. Главное, не останавливаться и продолжать бороться. На колени! Не тебе упрекать меня, предатель!» Взревел Пронто и, едва не шокировав меня до потери концентрации, упал на одно колено. «Неужели мои приказы действуют?» «Я прошел свой путь целиком, невзирая на последствия, и ни разу не предал заветов верховных духов. А ты сдался!» Каждое слово давалось с огромным трудом, поэтому в конце длинной речи я не удержался и упал на колени обеими ногами. «Да, Виторг, ничего, я тоже умею!» «Склонись предо мной!» «Я не сдавался!» Начальник попробовал подняться на ноги, но едва оторвался от земли, как его ноги подкосились, и он так же, как и я, встал на оба колена. Некоторое время мы молчали, заставляя противника окончательно упасть на пол, пока я не произнес: «Если ты борешься, ответь! Что произошло в бою между тобой и Шиамом?» Взревев, как дикий бык, я не очень понял, откуда взялись силы, но мне удалось встать на ноги. Дико кружилась голова, словно совершенно неподготовленный человек проплыл 100 метров на максимально доступной ему скорости. Кабинет орка предательски наклонился, словно в искривленном зеркале, но я стоял. Шатался, но стоял. «Не твоего ума дело! Твое дело добывать руду и молчать!» Орк попытался повторить мой подвиг и встать на ноги, но едва оторвав колено, сломанной куклой рухнул на пол. «Хрен тебе, золотая рыбка, а не молчать! Мне нужно знать, что произошло, и ты мне все расскажешь!» Это были последние слова, которые мне удалось произнести перед тем, как мир предательски поплыл, наполнился черными красками, сообщил, что харизма выросла до 72 единиц, и погасил мое сознание. Все, на сегодня смена закончена. Осталось 2 часа, чтобы успеть сдать дневную норму и поесть. Иначе ночью желудок прикажет долго жить и отправит меня на перерождение. Нужно подниматься, топать карту за рудой, наверняка успел наторговать. Вечером нужно сделать несколько колец, список покупателей еще длинный. Но прежде всего нужно встать и успеть за едой. Перекатившись на бок, я подтянул ноги и оперся руками о пол. Я смог оторваться от земли на целых 2 сантиметра. Как вспыхнувший в голове фейерверк завалил меня обратно. Голова гудела так, словно внутри черепной коробки друг за другом носились 2 паровоза, бегающие по старым разбитым рельсам. Вагоны тряслись из стороны в сторону, угрожая свалиться в кювет. Но машинисты уверенно гнали составы вдоль мозга, периодически зачерпывая серое вещество лопатой и бросая его в печь. И поезду хорошо, есть на чем ехать, и мне, как заключенному, лишнего не надо. Главное, чтобы для добычи руды хватило. «Поднимайся, за тобой уже портал открыли. Тебя ждут на суде». Низкий бас орка отпустил машинистов в отпуск, отчего в голове мгновенно прояснилось. «Я на прике, карт уже 4 месяца на свободе, меня сейчас будут судить». И буквально недавно мы с начальником мерились, чья харизма длиннее. Без гула в голове я смог подняться и осмотреться. «Да, если у меня такой же вид, как у орка, то я смогу сорвать грядущее заседание суда». Лицо Пронто представляло собой один большой синяк. Словно по нему прошлась толпа носорогов. Один глаз заплыл так, что его совершенно не было видно. Редкие седые волосы начальника сейчас были взлохмочены, словно он следует последнему веянию моды. «Это такие последствия нашего противостояния?» «Я, помнится, орка не бил, тем более ногами». «Тебе сюда», — указал Пронто на мерцающий портал перехода. «За тобой приходил вестник. Увидел внешний вид, поднял меня и приказал привести подсудимого в надлежащее состояние. Держи. Выходит, я прав. Мой нынешний облик оставляет желать лучшего». Пронто протянул мне пузырек с эликсиром полного восстановления, который придавал игровой кукле персонажа первоначальный вид. Выпив половину, мне и столько хватит, я протянул остатки орку. Не делай ему появляться среди заключенных в таком виде. Неважно, сколько существует копий орка. Сейчас передо мной стоит один, и ему нужно сохранить свой авторитет. Приняв пузырек, начальник без лишних вопросов выпил содержимое. Пускай опухоли еще можно было заметить, но глаз у него приобрел естественный вид, да и волосы уложились как надо. «Сойдет», — резюмировал Пронто, внимательно осмотрев меня со всех сторон. «Теперь отправляйся. Нельзя заставлять ждать императора». Между мной и порталом было около 2 метров. 4 шага. Но как только я прошел половину расстояния, орк заговорил. «Пока ты завязываешь шнурки на куртке, стоять!» — гаркнул начальник, когда я сделал еще один шаг. «Нехорошо отправляться на встречу с императором растрепанным. И пока ты приводишь себя в порядок, пожалуй, расскажу тебе сказку. Ты шнурки-то завязывай!» — предложил орк, несмотря на то, что куртка на мне была в идеальном состоянии. А те небольшие веревочки, что висели на ней в качестве украшения, явно не могли развязаться. Но раз орк требует, значит нужно подчиниться. Тем более я стану сейчас свидетелем уникального явления. Сказки от начальника рудника Прика. В давние времена жил-был один наивный шаман, который верил в справедливость. Он верил, что объединив силы нескольких шаманов и создав круг, у него будет возможность остановить предателя, покусившегося на своих же братьев. Наивный шаман вышел с предложением на совет, но был высмеян главой совета, братом предателя. Шам высмеял предложение и назвал шамана паникером. Понимая, что нарушает все заветы предков, наивный шаман бросил вызов главе совета. Он знал, чем может обернуться поражение, но не мог спокойно смотреть, как Гераника уничтожает его братьев. Как только бойцы вошли в ритуальный круг, начался бой. И глава совета, и наивный шаман были верховными, поэтому исход битвы должно было решить умение сражаться. Шам был слабым верховным, поэтому уже через 5 вызовов он был повержен на землю. Оставалось только его добить. Но наивный шаман промедлил. Он еще верил, что глава совета ошибся, и уничтожать его нет необходимости. Зря он это сделал. Шам вскочил на ноги, обхватил шамана, и из его рук потянулись непонятные темные призраки. Это были не духи, ибо они миновали защиту, словно ее не существовало. Никто более не видел этих призраков, но они были. Наивный шаман был повержен, и Шам решил посмеяться над ним, оставив жить, но лишив шаманизма. Такая вот сказка. Надеюсь, она тебе поможет. Шам использовал тени во время боя с Пронто. Он один из учеников Гераники. Глава совета шаманов – предатель. Обновление задания восстановления справедливости. Верховный шаман Пронто рассказал вам правду о поединке между ним и Шамом. Выступите на совете шаманов и обвините Шама в предательстве. Все, хватит наряжаться, словно красная девица. Закончил свой рассказ Пронто. Тебя уже заждались. Махан. Я повернулся и посмотрел в серые глаза начальника рудника Прика. Меня не пытали несколько месяцев, стараясь сломать. Поэтому я могу размышлять здраво. Попробуй понять Корника и... докажи всем, что ты заслуживаешь звания великий шаман. Ступай. Холодная синева портала, охватившая со всех сторон, не смогла развеять то теплое ощущение, которое возникло у меня внутри груди. Как бы ни сложился предстоящий суд, один из верховных шаманов в меня верит. А это значит, могут поверить и остальные. Нужно только время. Место, куда меня вывел портал, мало чем напоминало привычный суд в том же Анхурсе. В столице игрока приводили к NPC-судье, где в кабинете, сидя за огромным столом, тот выносил вердикт. Невиновен и свободен, либо виновен и приговаривается к общественным работам. Здесь же... Убедившись, что запись видео по-прежнему включена, я осмотрелся. Будь я Гулливером, я мог бы подумать, что стою посреди цирка лилипутов. Небольшая арена, 2 метра, не больше, засыпанная желтым песком, и сиденья, размещенные по всему кругу. Яркий свет от 5 прожекторов был направлен прямо на меня, словно на артиста, чье выступление так ждет публика. Но были и отличия. Арену окружала 1,5-метровая стена, усыпанная светящимися шипами. Видимо, чтобы подсудимый не мог выбраться. Сиденья размещались всего в 2 ряда, и сейчас все места были заняты. Задние ряды, которые едва просматривались сквозь яркий свет прожекторов, были отведены моему клану. Анастария, Плинта, Барсина, офицеры. Будущее этих игроков зависит от того, что сейчас решит суд. И, как мне кажется, от меня уже ничего не зависит. Такое открытие пришло, когда я увидел глаза тех, кто сидел на первом ряду. Император, Властелин, Корник, Верховная, несколько советников, мастеров. На меня смотрели так, словно приговор уже озвучен и обжалованию не подлежит. Выделив Инастарию, я отправил ей записанное на прике видео. Если меня после суда сразу же отправят отдыхать на рудники, то все привилегии условно-свободного жителя исчезнут. Я обещала, шаман, что мы встретимся после того, как ты закончишь свои задания в темном лесу. Прозвучал голос Элуны, и через несколько секунд последнее свободное кресло оказалось занято. Богиня прибыла вершить правосудие. «Надхи, огласи причину, отчего этот свободный житель предстал перед моим судом». Поднявшись с кресла, император произнес. «Я, император Малабара, обвиняю свободного жителя Махана, великого шамана дракона в смерти великой Елининки, верховного шамана Алмиса и будущего принца империи Кондратия. В качестве дополнительного обвинителя выступает Корник, шаман-предвестник, обвиняющий шамана в предательстве устоев шаманизма и уничтожении своего тотема, изначального дракона. Я требую его уничтожения. Корник, ты подтверждаешь слова императора?» Элуна посмотрела на предвестника. «Да, богиня», — встал шаман и поклонился Элуне. «Этот разумный уничтожил все, во что верят шаманы. Ему не место в Барлеоне». «Кто будет отстаивать интересы Махана?» Задала вопрос богиня и осмотрела присутствующих. «Или я могу назначить ему защитника сама? Император?» «У меня нет беспристрастных подданных, богиня. Великая Елининка является символом Барлеоны, и ни один смертный не найдет в себе силы защищать ее убийцу. В таком случае нам нужно сменить место заседания. Я назначаю защитником этого подсудимого дракона Ааринокситоликуса. В связи с ограничениями он не может войти в наш мир, поэтому мы отправимся к нему». Элуна закрыла глаза, слегка приподняла руки, и окружающий мир изменился. Вместо песка под ногами заблестел снег, вместо кресел появились небольшие камни, а стены сменились отвесными скалами мира драконов.
«Приветствую, Элуна! Я ждал тебя и твоих подданных позже!»
Раздался протяжный рык Ринокса, и на небольшую площадку опустился огромный зеленый дракон.
«Сын!»
Легким кивком приветствовал меня Ринокс.
«Тебе все не сидится спокойно, я посмотрю. В прошлый раз собрал вокруг себя великих героев Малабара, сейчас его руководителей. Я боюсь представить нашу следующую встречу. Тебя будут окружать боги?»
«Я, император Малабара, обвиняю свободного жителя Махана», встал со своего камня Надхи, повторяя слова обвинения.
«Я, верховный дракон Ааринокситоликус, опровергаю обвинения императора и шамана-предвестника Корника»,
торжественно произнес Ринокс.
«В качестве свидетелей я призываю...»
«Брат, привет! Слушай, мне отец сказал, что ты научился перевоплощаться. Покажешь?» «Ой!»
Дракоша, практически сбивший меня с ног, замер и виновато осмотрелся.
«Извините, пап, я не вовремя?»
«Давай я тебе отвечу», —
произнес такой знакомый голос, что я непроизвольно вздрогнул и уставился на появившегося из-за камней верховного шамана. «Алмис, если убрать ругань, то можно сказать очень просто. Ты испортил очень красивый момент. Знаешь», — обратился он к Риноксу, — «я, кажется, понял, почему Махан смог его выбрать. Они одной породы. Запреты, правила, ограничения. Не слышал. Но Алмис...» Обиженно протянул дракоша, обернулся возле моих ног и застыл, накрыв голову хвостом. Император остался беспристрастен и спокоен, ведь про Елининку и Кондратия сейчас не было сказано ни слова. Зато на Корника было приятно посмотреть. Есть такое выражение «шок — это по-нашему». Так вот, оно даже на 1% не соответствовало тому, что сейчас испытывал гоблин. Куда только подевался его привычный зеленый цвет. Его не было. Сейчас перед нами сидел красный как рак разумный, всеми силами старающийся раствориться в камне.
«Шаман, ты недостоин, ты предал нас!»
«Ничего, полезно иногда спускаться на землю».
«Мой первый свидетель ответил на все вопросы одним своим появлением»,
продолжил Ринокс.
«Поэтому я приглашаю второго».
«Элуна, прошу!» Дракон поклонился богине и выжидающе на нее посмотрел. «В качестве свидетеля вызывается архангел Елининка», — разнесся по горам голос Элуны.
«Ты звала меня, мать!» Раздался хлопок, и рядом с Реноксом появилась молодая девушка. Ее ослепительно сверкающие крылья, нарушая все законы физики, прикоснулись к каждому из присутствующих, полностью восстанавливая и накладывая несколько полезных бафов. Среброкрылая превратилась в светокрылую. «Дочь моя, расскажи всем о последних мгновениях твоей земной жизни», — попросила богиня. «В Прианте началась эпидемия, поэтому я решила сократить расстояние и понеслась напрямую через горы. На половине пути заряд крыльев иссяк, и я упала, успев в последний момент ухватиться за выступ. Понимая, что настал мой час, я увидела этого человека, дракона, и попросила его о помощи, после чего...» Елиненко рассказала все, что произошло во время моего первого испытания, добавляя к сухому пересказу свои ощущения и эмоции. «Я прыгнула вниз, и у самой земли Элуна приняла меня в свое небесное войско. Спасибо, дочь моя, ты можешь отправляться назад», — поблагодарила богиня, и Елиненко исчезла. «Для полноты картины!» — вновь раздался голос Ренокса, не давая никому вставить даже слово или поделиться эмоциями. «Я вызываю на заседание авторов задумки всего того, что сотворил великий шаман Махан. Признаюсь, некоторые пункты посоветовал я, но оформление и реализация целиком и полностью принадлежит им. В качестве свидетелей вызываются верховные духи Верхнего и Нижнего миров». «Они здесь!» — голосом приговоренного к смерти сказал Корник. «Чтобы не травмировать слух свободных жителей, непривычных к шаманским богам, духи будут говорить через меня». Глаза Корника остекленели, он взлетел в воздух, и верховные духи начали свой рассказ. «Желание понять силу Гераники было у нас давно. Великий шаман, который практически стал верховным, в одно мгновение отказался от нас. Это было странно и непонятно. Мы знали, что единственным разумным Барлеоны, кто мог рассказать о Геранике, был Патриарх, но мы с ним находились в разных мирах и отношениях. Патриарх никому не доверял, поэтому общаться с ним было бесполезно. Когда Махан первый раз вошел в астрал, нарушив таким образом все возможные законы шаманов, у нас родилась идея. Чтобы узнать силу врага, нужно отправить к нему ученика. Один из разумных, пригодных для этой роли, находился рядом. Поэтому принялись действовать. Мы знали, что Махану придется 4 раза отречься от всего, во что он верил. От расы, учителя, тотема и друга. Корник дернулся, словно даже через контроль верховных, для него слово «друг» означало многое, после чего продолжил вещать. «Первым делом мы лишили Махана возможности вызывать тотем. Наказания за уничтожение тени в астрале нет. Наоборот, мы были рады, что шаман нашел интересный способ их уничтожения, но мы хотели сохранить ему дракона. Затем отправили его к Геранике, позволив тому набросить купол защиты и удалить помеху в лице Плинта Кровавого. Это была единственная вещь, которую мы могли сделать, и при этом не попасться Геранике на глаза. Оставив Махана, мы стали только наблюдать за его действиями. Вначале была Елиненко. Гераника хотел отправить Махана в период расцвета ее силы, но нам помог Верховный Дракон. Он скорректировал время, и Махан очутился рядом с Елиненкой в момент ее гибели. Мы думали, что он просто отвернется и позволит ей упасть. Но вышло то, что вы слышали от Архангела. Второе испытание заключалось в уничтожении первого учителя. Мы поговорили с Алмисом, и так как он единственный шаман-иллюзионист, придумали, как правильно разыграть его смерть. Алмис вызвал духа, с которым Махан должен был сразиться, но вместо битвы шаман начал разговор, угрожая провалить испытание, поэтому Алмис первым начал атаку. После того, как Махан оттолкнул проекцию, Алмис иссушил духа и вернул его обратно, оставив в помощь своему ученику посох. Верховный шаман без посоха смотрится нелепо. Третье испытание Махан не мог выполнить в связи с невозможностью вызова тотема. Зато четвертое с честью провалил, воткнув рог не в Корника, а в Геранику. Единственное, что выбилось из наших планов – явление свободных жителей и смерть Кондратия. Мы понимаем, император, что эхо от деяний шамана проносились по всей Барлеоне. но в гибели 38 246 свободных жителей и будущего принца Малабара виноваты только вы. За твердую веру в свои силы и следование принятым решениям, невзирая на штрафы и лишения, мы, верховные духи Верхнего и Нижнего миров, объявляем Махана верховным шаманом. Мы все сказали. Обновление класса игрока. Класс «Великий шаман» заменен на «Верховный шаман». Плюс 1000 репутации с верховными духами Верхнего и Нижнего миров. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2390. Корник опустился на землю и бессильно откинулся на камни. Выступление в качестве проводника духов отняло практически все его силы. Руководствуясь услышанным, окружающий мир пронзил холодный голос императора. «Я снимаю с Махана все обвинения. Его действия признаны угодными империи. Посему я предлагаю верховному шаману Махану стать полномочным послом империи в королевстве дворфов. Нашему союзнику досаждают войска варваров, появляющиеся из свободных земель. Необходимо узнать причину столь яростных нападений и устранить ее. Портал в земли дворфов можно получить у любого вестника, достаточно только его призвать, но не позднее месяца с текущего момента. Если ему удастся помочь королю дворфов в течение 6 месяцев, в награду клан получит замок Урусай, глава клана — титул графа, остальное руководство — титул барона. Таково мое решение. Доступно задание «Неизбежное зло». Описание. Королевство дворфов. Срок выполнения 6 месяцев. Класс задания уникальное клановое. Награда. Замок Урусай. Титул граф для руководителей клана. Титул барон для офицеров, владетелей и казначея клана. Штраф за отказ, провал задания. Неприязнь с императором. «Да будет так», — произнесла Элуна, как только я принял задание. «Я утверждаю слова императора. Махан и все представители его клана признаются невиновными». Грянул гром, словно где-то сверкнула молния, и окружающий мир изменился. Судя по карте, которую я тут же открыл, мы находились в самом центре замка падших, но сейчас ничего не говорило о том, что здесь что-то находилось. Обычная огромная поляна с уже пробивающимися небольшими деревцами. Хранитель за сутки умудрился уничтожить все, что напоминало о Геранике и Медиале. Дракоша, Ренокс и Алмис остались в мире драконов. Император и Властелин практически сразу же исчезли, не сказав ни слова. Но я успел посмотреть свойства привлекательности. 65 с Императором и 46 с Властелином. Отлично, жизнь налаживается. Советники и мастера что-то обсудили, после чего тоже вернулись по своим местам. Остались Корник, Лиза и Элуна. «Махан!» Сразу обратилась ко мне Верховная Жрица. «Настало время вручить тебе и твоим людям награду за поиск Камня Света. Спасибо вам!» Игроки засверкали, как новогодние елки, когда по клану пошла волна повышения уровня и увеличения репутации, после чего Верховная подошла к каждому игроку, вручила флаконы с живой водой, не забыть спросить у Анастарии, для чего ее используют, и поцеловала в лоб. Оказалось, благословление Элуны 3-й степени. И это несмотря на то, что богиня стоит рядом и смотрит за действиями своей жрицы. Повысила все основные характеристики на 15%. Причем на все время существования персонажа или пока богиня благосклонна к игроку. «Наконец дошла моя очередь одаривать Махана», — улыбнулась богиня. «Ты и твои люди заслужили того, чтобы о вас заговорила Барлеона. Но мне кажется, что простой награды, из которой ты вырастешь в скором времени, будет недостаточно. Я решила дать тебе то, чего нет и никогда не появится более ни у одного клана в Барлеоне. У тебя появятся враги, которые будут завидовать моему дару, но он того стоит. Смотри же!» Прямо перед Элуной в воздухе появилось огненное сообщение, которое видел не только я, но и весь оставшийся клан. Доступно обновление названия клана. «Легенды Барлеоны. Зарезервированное имя». Если вы принимаете название, каждый представитель клана получит по миниатюрной проекции своей расы. «Легенды Барлеоны и проекции?» Я посмотрел в широко раскрытые глаза Барсины, ухмылку Плинта, привычно открытые рты офицеров, старающуюся казаться невозмутимой Анастарию, и понял, что свой выбор они уже сделали. «Я благодарю за такой дар, богиня. Это поистине божественная награда». Вновь грянул гром, и на поляне темного леса остались только игроки. «Какая прелесть!» Невозмутимость Анастарии смело как рукой, когда она увидела небольшую, примерно 10 сантиметров в длину, маленькую сирену, наворачивающую круги вокруг руки девушки. Настя начала водить рукой в разные стороны, а сирена радостно по ней носилась, издавая неслышимый или слышимый только одному хозяину визг. Периодически проекция останавливалась, замирала, перед ней появлялось зеркало, и сирена начинала себя рассматривать со всех сторон, прихорашиваясь, словно маленькая девочка, дорвавшаяся до украшений мамы. «Хрум!» Рядом с моим ухом раздался непонятный звук. Я обернулся и узрел небольшого дракончика, одетого в шаманский плащ из перьев и держащего в одной лапе посох. С помощью второй лапы дракончик увлеченно поглощал сочное яблоко, совершенно не обращая внимания на окружающий мир. Закончив есть, он юркнул ко мне под куртку, высунув наружу голову и положив ее на плечо. Я посмотрел на остальных игроков, рассматривающих своих питомцев, и усмехнулся. Сегодня родились настоящие легенды Барлеоны. Конец. Озвучено творческой группой Аист. Читает Мостфильм. 2015 год. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Найти нас можно, вписав в поиске «Творческая группа Аист».